Алексей Толстой, хромой барин. С престола ледяных громад, родных высот изгнанник вольный, спредает вольный водопад теснинный мрак и плен юдольный. А облако назад в горе, путеводимое любовью, как агнец жертвенную кровью, на снежном рдеет алтаре. Вячеслав Иванов, кормчие звезды. Лунный свет, глава первая. Полуночи луна, взойдя над колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком. В это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску. Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет. У избы этой над двускатной покрышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издалека указывая путнику постоялый двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и валкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоялого двора. Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко: «Ступай, на рассвете приедешь». Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погремел им и, словно в раздумье, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами тени, вьющаяся небольшая бородка оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз. По скрипящим доскам сеней послышались босые шаги. Дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба. «Алешенька!» — сказала она радостно и взволнованно. «А я и не ждала!» Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо. «Принимаешь, Саша?» — спросил он. «Я к тебе до утра». И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени. Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы. «Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверное, подумала, к барину Волкову там тебя и ночевать оставят. А ты вот как, батюшка, ко мне прибыл».
«У тебя никто не спит из приезжих?»
«Нет, никого нет», — ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. «Мужики с вазами остановились, только все спят на воле». И она села на широкую, покрытую лоскутным одеялом кровать и улыбнулась нежно. Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди шевелившуюся нитку янтарных бус. «Принеси вина», — сказал вошедший. Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла, а он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось и исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову. Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой. На него она поставила две бутылки, одну с вином, другую со сладкой водкой. Поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте и сказал: «Поди сюда, Саша». Она сейчас же села в ногах его на кровать. «Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?»
«Воля твоя, Алексей Петрович», — помолчав дрогнувшим голосом, ответила Саша. «А за твою любовь благодарю покорно». Она отвернулась и вздохнула. Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво.
«Все равно ты ничего не поймешь. Рада, что я приехала, а не спросила, откуда и почему я у тебя здесь лежу.
А то, что я у тебя лежу сейчас, отвратительно.
Да,
ужасно, Саша, гнусно».
«Что ты? Что ты?» — проговорила она испуганно. «Если бы я тебя не любя принимала».
«Поди ближе. Вот так», — продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. «Я и говорю, ты ничего не понимаешь и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорился с одним человеком. Хорошо было, очень».
«С барышней Волковой?»
«Да, с ней. Вот так. Сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал, стоит только остановить лошадей у твоего крыльца, и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать, хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала».
Сашины руки упали без сил. Она опустила голову.
«Жалеешь ты меня, Саша, да?» — спросил князь, привлек ее и поцеловал в лицо.
Но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ.
Как каменная. «Перестань», — прошептал он. «Я с тобой шучу».
Тогда она заговорила отчаянно. «Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь на душе у меня живого места не осталось. Знаю, из милости любишь. Баба я. Какой мой век? Какое уж мне счастье?»
За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь с просонья ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое в тенях красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезны, на губах застывшая усмешечка. Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим взволнованным телом.